Братья, мы возвращаемся к посланию Галатам. Посланию Галатам. И давайте вспомним о том, о чем мы вчера говорили, о том, что галатийские церкви, это довольно большое количество церквей, они были охвачены лжеучением, причем лжеучением настолько серьезным, что Павел даже поставил такой приговор или диагноз. Он сказал, что они остались без Христа от поля благодати. И это довольно большая категория людей, в это впало в искушение. Мы знаем, друзья, вчера говорили о том, что причина, почему-то это произошло, заключалась в пришедших в церковь смущающих лжебратьев. Их смущение заключалось в том, что они говорили очень, на первый взгляд, благочестивые вещи, но внутри этих благочестивых вещей сокрылась некая очень важное лжеучение, которое было трудно распознать. И это то, о чем они говорили, то, вот этот тезис, который они утверждали, они нашли отклик в сердцах слушающих, потому что, ну, во-первых, это было основано на Ветхом Завете, хоть как-то основано, во-вторых, это было подтверждено авторитетом братьев. Вот, и поэтому церковь приняла. Мы говорили о том, какие причины... Эта штука не работает почему-то? Ага, мы говорили о том, какие причины были, какие были методы убеждения еретиков, и какие цели у них были, и какой результат. И мы говорили о том, что апостол Павел, он построил защиту своего первоначального благовествования на трех основаниях. Это основание, что его первоначальное благовествование, которое он благовествовал в церкви, находится, вернее, было получено непосредственно от Бога. Второе основание, что его благовествование, оно было одобрено всей церковью. И третье, его благовествование, оно основано на правильном понимании Ветхого Завета. И вот в течение послания к римлянам апостол Павел фактически и доказывает вот эти три позиции, о которых мы говорили. Давайте мы очень обзорно посмотрим на этот слайд и будем откроем послание Галатам и посмотрим на тексты, которые мы видим. Друзья, послание к Галатам, сначала мы начнем, друзья, с первого вот этого блока. Истинное благовествование, оно от Бога. Друзья, начнем с самого начала. Апостол Павел вообще, в принципе, в своих посланиях придерживается линии, или вот этого дерева, о котором мы говорили сейчас на гомилетике, точно вот этой конкретной вот этой позиции с самого-самого начала, с самых первых стихов. Вот посмотрите. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но и Иисусом Христом, и Богом Отцом, воскресивших Его из мертвых. Даже в первом стихе сразу он утверждает, что я апостол не с учетом человеческой воли. Он отвечает это в самом-самом первом стихе, это мы видим, да? Друзья, для чего он это сделал? Для того, чтобы начать свое доказательство, что он получает, вот это что благовествование, которое он потом будет утверждать, это благовествование, оно истинное, оно от Бога. Друзья, дальше он начинает говорить такие слова, посмотрите. 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли я стараюсь угождать? Или если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Здесь как бы он еще одну мысль подчеркивает, что он в своей жизни вообще в принципе не старается угождать людям. У него нет такой задачи. Он угождает только Богу. Это опять отсылка к тому, что для него важно служение Богу, от которого он получил это благовествование. И дальше, друзья, он начинает конкретно говорить с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, я добавляю слово вам, да, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Друзья, иногда у нас возникает вопрос, почему Бог так усмотрел, что среди апостолов есть удивительная, уникальная личность, как апостол Павел, который как бы заново был избран. То есть вот 12 апостолов, эти 12 апостолов и ходили с Иисусом Христом, их было 12, ну из них достаточно, ну достаточное количество, да, то есть одни вот родились в Иерусалиме, другие пошли там куда-то еще, из этих 12 можно было бы выбрать одного из апостолов, то есть который был бы апостолом Павлом. Почему апостол Павел вдруг избирается таким необычным способом? Уже 12 апостолов совершенно в стороне. Они даже никаким образом не участвуют в покаянии там, или в наставлении этого человека. И более того, друзья, и очень интересный момент. Когда апостол Павел покаялся, он пошел в Иерусалим. Помните, да? И написано, что его там не приняли, апостол. Помните такой момент? Они его не приняли. Вот возник, как вы думаете, вот если бы вы были на месте апостола Павла, вот вы покаялись, обратились, вы пришли в церковь, а вас не принимают. Говорит, да вы не искренне обратились в церковь. Да ты лицемер. Наверное, ты хочешь какой-то вред там навести. Это обидно или не обидно? Наверное, возникает, друзья, вообще у вас возникает вопрос, почему апостолы, имеющие ведение, смотрите, помните, Петр посмотрел на одного человека и говорит, я вижу сердце твое, преисполненное всякого коварства, и ты сын дьявола. Был такой, да? Почему он, Петр, сразу, моментально обнаружил грех Анании и Сапфиры, моментально обнаружил. Он такой сердцеведец, он знает глубины сердца, Петр. И вот тут пришел возрожденный человек, и он его не узнал. Они его не приняли.
Он не хотел пристать к апостолам, он хотел пристать к верующим.
Нет, он к апостолам.
К апостолам?
Да. Пристать. Если я не ошибаюсь.
Ну, Варнава его привел к апостолам.
Ну, возможно. Ну, хорошо, ну, друзья, другие верующие, пусть даже так. Друзья, я, вот, ну, очень непонятный вопрос. Но я вижу в этом определенное провидение Божие. Бог так захотел, чтобы его никто не принял. Почему? Чтобы потом он мог сказать, что я получил Евангелие не от человека и не через человека. Друзья, как бы мы недооцениваем с вами, какая огромная пропасть разделяла язычников и евреев. Для нас вообще это непонятно. Я не думаю, что среди нашей культуры, особенно среди вашей американской культуры, тем более, ну и в нашей русской культуре, я вообще не представляю, какие категории людей есть, которых нас настолько отделяет от них, как евреев и язычников.
А? В Индии есть.
Да, вот в Индии каста еще как-то похожая. Но в нашей культуре таких нет. Мы почти ко всем людям, мы можем их не любить, нам не нравятся их интересы, но в общем все равно мы довольно терпимо относимся ко всем. А в то время, друзья, язычники и евреи, это было вообще пропасть между ними была. Я еще раз говорю, что евреи называли язычников собаками. Псами. И вот тут, друзья, Бог избирает одного человека, который пошел к язычникам, и он избирает его вне апостолов, вне церкви Иерусалимской, чтобы у него было вот прямое повеление от Бога. И вот он здесь об этом говорит. Я принял его и научился не от человеков, и не через человека, но через откровение Иисуса Христа. Друзья, это 11 стих, 12 стихи. Потом, друзья, в 16 стихе, посмотрите, или 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять обратился в Дамаск». Друзья, посмотрите, Павел еще раз говорит, когда мне Бог благоволил открыть во мне сына своего, я не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим. Ну, в нашем переводе, в русском, немножко непонятно написано, что такое плоть и кровь. И иногда мы считаем, что плоть и кровь – это его человеческое чувство, да? Например, я не стал советоваться со своей плотью и кровью. Но другие переводы, греческий оригинал, подстрочник, и другие переводы, они больше говорят о том, что здесь идет речь, что я не стал советоваться с людьми. То есть, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал советоваться с людьми. Ну, с плотью и кровью. То есть они мне не нужны. И не пошел в Иерусалим к апостолу. Друзья, зачем он это говорит? Какая его цель? Его цель опять подчеркнуть вот эту мысль, что это все от Бога и так далее. Друзья, еще несколько раз он подчеркивает эту мысль даже в следующей главе. Он говорит такие слова. Для меня, смотрите, нет никакой разницы. Вот 6 стих 2 главы. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Вот эта фраза. То есть он, говоря об апостолах, о старших братьях, говорит, «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Друзья, вот давайте мы эту фразу постараемся вырвать из контекста. Вот это нельзя делать, но мы постараемся вырвать из контекста фразу. Вот мы ее вырвали. Какую мысль мы можем извлечь из этого фразы? Что апостол Павел такой анархист, да? Ему вообще все равно, кто перед ним, зачем перед ним, каким он был раньше, апостол, не апостол, ни авторитетов не существует, мне все равно. Я даже знаю одного юноша, такой анархист, правда, в церкви. И он говорит, а что мне? Когда он мне делал пресвитер, там, диакон, мне никто ничто. Я как Павел, он сказал. А как Павел? А вот, смотри, какая-либо разница. Вот я говорю, вот это старец, посмотрите, старец, он в тюрьме сидел. А он говорит, а мне, как пишет, да, чем-либо, когда-нибудь, кем-либо, мне все равно, друзья. Друзья, это вот как раз пример фразы, вырванной из контекста. Здесь апостол Павел ни в коем случае не подчеркивает, что он анархист, ему иерархия не нужна. Он не говорит о том, что ему все равно, кто говорит. Вот чуть-чуть ниже, когда мы будем говорить вот об этой теме, он как раз наоборот говорит, что я пошел в Иерусалим, чтобы предложить им свое благовествование, не напрасно ли я подвязался. Он очень сильно признавал авторитет высшей церкви, Иерусалимской церкви, высших апостолов. Он признавал. Но здесь он подчеркивает эту мысль, что вот Евангелие, которое он получил, оно не от человеков и не через человеков. То есть он говорит, для меня нет такого авторитета, которого я бы послушал только потому, что он авторитет. Я вот его слушаюсь, потому что он такой великий человек, а с Богом я не общаюсь. Вот он, друзья, здесь противоположная мысль открывается. Есть такие категории верующих, которые сами лично общения с Богом не имеют, а доверяют, вот я Павлов, я Аполлосов, вот избрали себе авторитет, вот слушают его, и больше никого не знают, и вот они на него ссылаются. Павел говорит, у меня нет таких авторитетов, я все от Бога получил. Но авторитет, в смысле, нормальный авторитет, у него есть, он это будет подчеркивать потом. Итак, друзья, он конкретно подчеркивает, что мое благовествование, которое я имею, оно не от людей, а от Бога. Второе, друзья, вот категория, смотрите, вот доказательство, что истинное благовествование от Бога, он доказывает, что оно не от людей, а от Бога. И второе доказательство, вот оно здесь написано, это второе доказательство, оно заключается в том, что личная вера Павла, это тоже доказательство того, что это от Бога. Он пишет, вы знаете о моем прошлом образе жизни. Смотрите, 13 стих 1 главы. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее, преуспевал в иудействе, более многих сверстников вроде моем. Когда же Бог, избравший меня? Друзья, вы знаете, здесь вот Варфоломей Ксенофонтович проповедовал, когда он такую мысль интересную сказал, что он там одному мужчине, там, или кому он проповедовал о космосе, помните, да? О космосе говорил, а потом выяснилось, что тот о космосе больше знает, чем он знает. У меня ситуация была очень похожа. Я однажды свидетельствовал одному человеку, и в качестве доказательства, а человек оказался образованным, в качестве доказательства решил ему как бы из квантовой физики привести доказательства. Он слушал и улыбался. А когда я не выдал, говорю, а чего вы улыбаетесь? Он говорит, я преподаватель физики квантовой в МГУ. Московский государственный университет. Это один из величайших университетов мира, понимаете? Да? Вот. Конечно, я попал в просак. Друзья, ну, я потом сказал, а я вообще сказал, что он неправильный? Он говорит, нет, все правильно, только примитивно. Вот, наверное, все иногда говорит, сложнее все на самом деле. Друзья, то же самое здесь. Павел говорит, вот вам пришли люди, которые вас учат еврейству, да, обрезываться. Но я-то, знаете, кто такой вообще? Вы же знаете, кто такой я. Строже меня никого не было. Иудейский закон я лучше всех знаю. Вот, ну, не мне говорить то, что вот, ну, понимаете, да, о чем говорит? Вы же знаете, кто я такой. И я все это оставил. Потому что Бог меня открыл. Друзья, то есть личная вера Павла – это яркое свидетельство того, что это от Бога, что это благовествование, оно истинное, оно от Бога. Если бы оно не было от Бога, разве Павел бы оставил свое иудейство? Вот. И он подчеркивает вот эту мысль. Вот моя личная вера человека, знающего и ушедшего, это яркое свидетельство того, что это от Бога. И третье доказательство вот в этом блоке доказательств, он говорит, ваша личная вера – это доказательство. Посмотрите, он говорит такие слова. Секундочку. Это третья глава с первого стиха. Третья глава с первого стиха. Кто прельстил вас не покоряться истине? У вас, у которых пред глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Вы, начав духом, оканчиваете плотью. Друзья, то есть он им обращает внимание на вашу личную веру. Вот вы были язычниками, вы были неверующими, вы получили возрождение, вы получили спасение, вы получили радость, вы получили все, что это было. Это через что было? Я вам этого не благовествовал, я вам дела закона не благовествовал, а у вас все это было. Значит, вы это получили через веру? Да. Зачем же вы теперь это оставляете? От добра добра не ищут, так говорят, да? Человек получил. Он радуется в этом. Зачем ему искать что-то другое, если он в этом имеет благословение? То есть личная вера самих галатийцев, она доказательство того, что это благословение действительно от Бога. Вы же от Бога это получили. Вы же свидетельствовали своей жизнью, что вы верующие. А теперь вы говорите, что это было неправда. Это же, ну, неразумие какое-то. Итак, друзья, вот этот блок доказательств, он заключается в трех моментах. Я лично от Бога это получил, я это слышал, я это видел, Бог мне сказал сам. Второе, моя личная вера, изменение моей жизни, это доказательство. И ваша личная вера, изменение вашей жизни, это тоже доказательство, что это все от Бога истина. Друзья, вот первый блок доказательств, мы его рассмотрели. Второй блок доказательств того, что он был прав раньше, заключается в том, что истинное благовествование одобрено церковью. Это очень интересный блок доказательств, очень интересный. Потому что апостол Павел пишет такие слова во второй главе. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Братья, я хочу задать вам вопрос. Давайте мы на него ответим. Вот эта фраза. «Я ходил, чтобы предложить благовествование, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Как вы думаете, Павел действительно хотел проверить? Или это просто такие красивые слова? Он здесь как бы немножко такую красивую фразу говорит. Действительно хотел проверить. А он что, сомневался, что у него было правильное благовествование? Друзья, посмотрите, вот он служил Богу. Во-первых, он от Бога лично получил, он в этом уверен. Потом его труд засвидетельствован Божьим присутствием. Церкви образуются, язычники каются, чудеса совершаются, так, да? Но все благословение вокруг него, друзья, он уверен в том, что Бог через него действует. Я не сомневаюсь. И все равно он идет, чтобы предложить благовествование и проверить его. Как это совместить? Зачем ему это делать, если он уверен в своей правоте? То есть он для кого-то это делает? Не, ну Галатийцев там еще, он об Галатийцев ничего не знал еще. То есть это был до Галатийцев далеко. Друзья, я думаю, что здесь есть некая сокрытая тайна. В каком плане тайна? Тайна единства. Вот когда люди разобщены, когда у них нет единства, то я прав, мне он не нужен. Когда вдруг я не прав, я пойду его спрошу. Друзья, когда церковь, вот апостол Павел прав, но он все равно нуждается в поддержке братьев. Он все равно нуждается в том, чтобы его утвердили, укрепили. Друзья, вообще церковь, она, ее свойство к соединению, к стремлению друг к другу, это нормальное естественное явление. Я думаю, что, друзья, в этом стихе, открывается правда апостола. То есть он говорит, я действительно хотел проверить. В то же время он действительно не сомневался, но он хотел проверить. Это естественное свойство человека. Вот, например, вот у кого из вас есть жены, вот вы их любите, вы им говорите о том, что вы их любите, да? Или там, говорите. Ну а что, они об этом не знают? Знают. Ну вы говорите им? Ну как-то неразумно. Я вчера приводил пример, один брат сказал, я сказал во время свадьбы, с тех пор ничего не изменилось. А? Ну да, ну а разве, то есть иногда, вот такая фраза, как бы мы говорим ради них это, потому что им это надо. А нам это не надо сказать им об этом? Ну тоже надо, да хочется же сказать. Ну а какой смысл в этой фразе? Это бесполезное сотрясание воздуха, эту информацию все знают. Вот, друзья, но здесь, понимаете, речь идет о более чем-то глубоком, чем просто информация. Здесь о чувстве. И вот Павел тоже, он понимает, что он прав, но он хочет пойти к апостолу. Это первая мысль. Вторая мысль, еще, друзья, вот написано, ходил через откровение. Я ходил же по откровению. Вот как вы представляете это откровение? Что это было за откровение такое? Вот он сидел, и ему явился Бог, или он спал. Что это за откровение было такое? Вот интересно. В Деянии апостолов это откровение описано таким образом. Очень интересно. Собралась церковь, рассудили и отправили апостола Павла в Иерусалим. И Павел говорит, ходил по откровению. Да, то есть апостол Павел здесь подчеркивает мысль, ну точнее можно мысль такую взять, что для нас откровение может являться просто воля церкви. То есть, а? Членское собрание. Вот например, допустим, ну вот собралось собрание, братья собрались, и вот решили, например, давайте вот съездим туда-туда-то. Кто пойдет? Денис, ну ты пойдешь? Ну хорошо, братья, пойду. Поехал. Приезжаю туда, меня спрашивают, а почему сюда приехал? Я могу сказать, ну братья послали, церковь так решила. А можно сказать, по откровению Божьему. То есть, друзья, Павел видел в церкви, вот это очень важная мысль, Павел был такой одиночка, он получил откровение Бога лично, он очень много трудился один, он почти всегда был одиночкой, то есть он никогда почти не был в церкви, кроме периода, когда он жил в Антиохийской церкви, это был не очень большой период. Он все время был такой, знаете, одиночный человек, он сам работал своими руками, сам зарабатывал, сам писал письма, он все делал сам практически всегда. Друзья, и тем не менее, он высоко ценил церковь. Он ее очень любил, ценил. И решение братского собрания, которое отправили его в Иерусалим, он называет откровением. То есть он понимал, что через Бога это действует, да. Ну, конечно, может. Да. Все может быть. Вот. Друзья. И он пошел в Иерусалим. И смотрите. То есть сам факт, что он пошел в Иерусалим, уже подчеркивает мысль, что для него мнение церкви о чем? О его благовествовании. Мнение церкви. Оно очень важно. Он пошел туда. Что он там встречает в Иерусалиме? Написано 2 глава, 9 стих. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемый толпами, подали мне и Варнаве руку общения». Вот эта фраза не означает, что они пришли, послушали там рука. Эта фраза означает, что они поддержали его, они его одобрили. И дальше он подчеркивает. И они нам ничего не сказали, то есть как бы ничего не, ну как бы не исправили в нашем благовествовании. То есть они ничего не откорректировали. И другими словами он говорит, галатийцы, вот вам говорят, что апостолы думают по-другому. Апостол Павел вот так делает, а на самом деле апостол думает по-другому. Но когда я пришел к апостолам, когда я им рассказал все, что я рассказал вам, они меня одобрили. То есть он подчеркивает, что мое благовествование, которое было изначально, оно одобрено апостолами, одобрено церковью. А дальше, друзья, он приводит один очень интересный пример. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканиям. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал притупи всех. Друзья, вот интересная мысль. Как вообще вы считаете, правильно ли сделал Павел, что открыл недостаток Петра пред всеми? Неправильно. То есть, друзья, вообще не просто пред всеми, ладно, галатийцами. 2000 лет прошло, и вся церковь знает, что Петр там лицемерил, понимаете? Вообще, друзья, это неправильно. То есть мы не должны так делать. Мы, например, увидели брата, который лицемерит, мы ему сделали замечание, совершенно неправильно, потом на проповеди об этом рассказывает, понимаете? Вот я вчера видел брата, так, и главное, называем имя, понимаете, фамилию, где это было. Вот, и начинаем об этом рассказывать. И я при всех ему вот это сказал. Друзья, ну вообще уже неправильно, что при всех. Отведи в сторону, скажи, да? Второе, неправильно, что он потом об этом рассказал. Давайте немножко в сторону отложим этот вопрос, чуть-чуть в сторону, другой вопрос. Как вы думаете, вообще чем отличается осуждение или вообще что такое осуждение?
Внести суд.
А? Суд. Ну, вообще осуждение, друзья, это абсолютно любая негативная информация, даже если она правильная. Вот иногда говорят, знаете, вообще иногда очень часто люди оправдывают свою клевету тем, что она правдива. Я одной сестре говорю, ну зачем вы так делаете? Почему вы говорите об этом человеке плохо? Она говорит, ну это же правда. Друзья, иногда нам кажется, что если это правда, значит мы можем говорить об этом другим людям. Но Библия запрещает нам говорить даже правду, если она негативная. Например, за, допустим, и этот хам, он рассказал своим братьям об отце. Он правду рассказал или обманул? Он сказал абсолютную правду. Но за эту правду его сын был проклят. За правду. Друзья, мы должны запомнить это всю жизнь. Негативную информацию о другом человеке нельзя рассказывать, даже если это правда. Никогда. Кроме...
То есть это место, это неправильно его поступок. Не-не-не.
Сейчас мы... Ни в коем случае, Павла осуждать нет. Ни в коем случае. Сейчас объясню. Кроме случаев некоторых. Что это за случаи? Например, я увидел, как человек делает неправду. Он грешит в чем-то. Я переживаю, у меня совесть. Что я должен в этом случае сделать?
Сказать ему.
Ну, сказать ему, например, да? Кому я кроме него еще могу это сказать? Я могу сказать человеку, который может помочь. Например, служителю. Или могу сказать родителям, если это ребенок. То есть я могу сказать людям, которые могут помочь. И только им. Если я в церкви увидел, что кто-то согрешает, у меня совесть меня мучает, я не знаю, как с этим отнестись, нельзя рассказать своей жене, нельзя рассказать. Нельзя поделиться со своей мамой, нельзя сказать своим друзьям. Ничего нельзя. Можно пойти к служителю и сказать, вы знаете, я видел такой случай, я вам передаю вот эту ответственность. Вот как бы вы делаете, что хотите, я передам, я себя снял. Вот это правильный поступок. Теперь, друзья, есть еще одно исключение. Кроме вот этого случая, есть еще одно исключение. Представьте себе, друзья, что, ну, например, я строю дом, и мне нужно кирпичом дом обложить. И я нанимаю, например, человека, которого зовут, например, там, допустим, Василий. Вот что он мне дома кирпичом обложил? Хороший брат, скромный, добрый. Ну, оказалось, что он очень плохой работник. Обложил криво, косо, там, и все там, знаете, разваливается. Ну, я, конечно, расстроен из этого дела, надо переделывать или там смиряться как-то. Ну, в общем, дело прошло. Потом мы едем в машине, ну, например, допустим, там, с братом Мишей. Мы едем, разговариваем, и дело зашло про Васю. Как там Вася живет? Я говорю, ты знаешь, живет-то неплохо, но вообще каменщик, он просто кошмарный. Ужас какой каменщик. Вопрос, это осуждение или нет?
Это исключение.
Друзья,
чтобы другим не
это другой случай. Мы едем с этим же Мишей в машине, и Миша мне говорит, ты знаешь, хочу дом кирпичом обложить. И мне, ну, мы с такой Васю наняли, как ты думаешь? Я говорю, Миш, знаешь, я тебе не советую. Вася, конечно, человек хороший, но каменщик, он просто кошмарный. Друзья, вот есть разница между этими двумя случаями или нет?
Есть.
Какая разница? Друзья, в первом случае моя информация негативная, она была просто так. Никто ее не спрашивал. То есть, просто речь зашла о Васе, и я сказал, что он плохой каменщик. Знаете, почему я сказал? Потому что мне обидно, мне горько, я хочу вот это сказать. То есть эта информация не принесла пользы никому. Ни вот этому Мише, который дом уже давно построил, вообще Сандик у меня вообще дом. Это, никому. Она абсолютно никому эта информация не приносит пользы. Никому.
Это вам удобнее.
Просто мне стало легче, что я вот хоть как-то выплеснул. Это 100% осуждение. 100%. Во втором случае я вынужден сказать, потому что иначе брат пострадает. Вот Павел сказал, Александр Медник сделал мне много зла. Помните, да?
Да.
Зачем он это сказал? Вы помните продолжение стиха? Берегись его и ты. Вот что там продолжение стиха, друзья. Потому что это было вынуждено, это было, видимо, чтобы вот адресат, Тимофей, не попав в ту же беду, он его предупреждает об Александре Меднике. Ну, там пример, вот есть там похожие стихи. Да то же самое и вот в моем случае. Я предупреждаю. Я приехал в одну семью, в одну церковь приехал, и меня поселили в одной семье. Там переночевал, хорошая семья, так мне понравилось, такие общительные люди. Вообще так здорово, мы там сегодня до 3 утра пообщались. И потом на следующий день я к пресвитеру церкви пришел, мы с ним общаемся. Я говорю, знаете, я вот ночевал в вашей семье, такая семья хорошая, вот. Он говорит, да ты не все про них знаешь.
И давай рассказывать.
И давай рассказывать. Вы знаете, у меня вот к этому брату все уважение пропало. Вот у меня такое искушение появилось. Я сижу и думаю, зачем ты мне все это расскажешь? Ну что, тебе обидно от того, что я хорошо о них думаю, что ли? Зачем вам? Вот я сейчас я из этой церкви уехал, я больше там никогда не бывал. Я даже не помню имен этих людей. Зачем вам не было разрушать доброе впечатление об этих людях? Зачем это надо было? Друзья, это осуждение. 100% осуждение.
Например, если, например, обратно что-то сделал, мне неприятно, я поделился с другом.
Вот поделись с Богом. Не с другом, а с Богом. Или с пресвитером. Исповедуйся. С другом не надо делиться. Друзья, мы должны приучиться никогда никому не говорить плохую информацию другого человека. Это очень трудно, очень тяжело. Я вам уже рассказывал, как мы там несколько лет назад в церкви пост накладывали. Да, там. У нас был пост на язык. Вот. И это одна сторона. Нет, здесь как раз другой момент. Смотрите. Жене глава муж, а мужу глава Христос. Вот жена мужу может рассказать, потому что он ее душепопечитель. Дети могут сказать родителям. То есть мы детей можем приучить. Вот скажи, пожалуйста, вот, например, ребенка в школе обидел мальчик какой-то. Сказать ребенку, например, никому не рассказывай. Это неправильно. Он же должен кому-то рассказать, так же, да? Мы должны приучить его рассказать родителям, а не рассказывать никому другому. Не рассказывай другу, не рассказывай там, расскажи родителям, они твои душепопечители, они тебе помогут. Или расскажи пресвитеру церкви. Жена кому может это сказать? Мужу может это сказать. А муж кому может это сказать? Богу может это сказать. Да.
Но я помню, как с прошлых уроков говорилось о том, что ну, если какой-то случай произошел в Библии, да, описан, и не описано о нем, что это хорошо или плохо, то мы как бы можем ошибиться в своем суждении, хорошо это было или плохо.
Да, но я не осуждаю здесь Павла, ни в коем случае. Я одобрю даже.
Я просто думаю, что где у вас обоснование всему тому, что ты сказал, что если там так и так произойдет, то это нельзя рассказывать, это можно. Потому что есть в Библии, Христос сказал, что если против тебя брат твой согрешил,
иди и выскажи ему.
Между тобой и им одним, это если против тебя. А если он при всех это сделал, и все это знают.
То что надо сделать? Где ну, написано в Библии, как надо поступать?
Всеми рубать.
Не то, что рубать при всеми, но... Ну а как? Где основание из Библии, что делать? Или где написано, что именно вот если при всех согрешил, то надо его в сторонку отвести, только ему об этом сказать.
Нет, смотрите, вот например...
Согрешающих обличай при всеми, там для служителя даже сказано. И...
Это служителю сказано. То есть, говорю, вот знаете, здесь, ну, может быть, это не, я не готов сейчас прямо обосновать все это библейски, хотя думаю, что есть обоснование. Но я что считаю? Вот есть определенный круг ответственности. Вот я за что-то ответственный. Например, вот, допустим, ты согрешил, а я это увидел. Но я не ответственен за тебя. То есть ты не мой член церкви, и ты вообще... Почему я должен при всех тебя обличать? Почему я должен, например, вообще какой-то суд? Я могу тебе это сказать, как помощь. Могу сказать твоему душепопечителю. Вот и все. Друзья, если мы будем брать на себя функции... Ну, еще момент такой. Это чисто из практики. Вот представьте, например, вот мы поссорились с братом. Например, поссорились так, хорошо. И я потом об этой ссоре кому-то рассказал. Потом мы с братом помирились, мы друг друга простили, мы его друг друга поняли, все. А этот человек так и продолжает про него думать плохо.
Ну да, или, например, ну опять же, это было что-то в тайне, ну или в маленьком круге людей, это вынесли потом на большой круг, да?
Ну да.
Ну и даже примеры с Хамом, там, и с Ноем, там, все было в тайне, это произошло, а Хам это разнес.
Ну да.
То есть, как бы, это не нужно было выносить, потому что это было в тайне, зачем там было разносить? А есть такие вещи, которые при всех сделаны и...
Ну хорошо, вот допустим, при всех вот в церкви, вот реально, вот... У нас тогда был случай. Одна сестра сильно поссорилась с одной другой сестрой прямо в церкви, в собрании. Поссорилась, там вдрызг разругалась. Потом они вместе примирились, и она пришла к служителю исповедаться. Он говорит, я твое испытание принимаю, но ты должна попросить прощения перед всеми. Но как бы это же правильно. Он ее просит. Но он же не пошел в церкви рассказывать. Вот знаете, вот вчера кто не был, вот знаете о том, что это. Вот она это. То есть как бы это не совсем правильно дальше распространяется. Вот. Вот, например, у нас один брат... Но не в нашей церкви, не в нашей церкви, а в церкви, которую я обслуживаю. Он там что-то на него не нашло, он сейчас в грех один впал, там стал выпивать, короче. Вот, это страшное дело такое. И об этом многие знают, об этом все, ну, многие знают. Мы собрали членское собрание, и мы этот вопрос на членском собрании обсудили, поставили на замечание. Как бы открыто, ну, то есть мы, это не осуждение, это нормальное явление. Но я сказал, братья и сестры, не надо об этом рассказывать даже вашим друзьям в соседних церквах. Зачем это надо? Так же? Правильно я сказал?
Ну, ну да, просто я, наверное, все хотим слышать обоснование из Библии там.
Нет, я думаю, что есть. У меня даже есть какая-то беседа, просто сейчас я не готов. Да.
Вот в данном случае на осуждение и клевета вообще одно и то же или
как? Вот для меня, вот в моем понятии, кстати, евреи мыслят абсолютно то же самое. Вот иногда я с ним согласен. Еврейские вот раввины, они мыслят так. Абсолютно любая негативная информация, сказанная без нужды, является клеветой и осуждением. Злословие. Ну, в любом случае, это все общее злословие. Ну, как бы, ну, там есть какая-то разница. Там, по-моему, Кушнир говорит о том, что когда ты клевещешь, то есть говоришь клевещешь, ты нарушаешь там 600 заповедей, а когда ты, например, злословишь, ты нарушаешь там 500 заповедей. Ну, в общем, не важно. Ну, я образно говорю. То есть это не так сильно важно. Итак, друзья, все-таки иногда бывает, мы вынуждены сказать какую-то негативную информацию о другом человеке, ну, открыто. Какой небольшой момент, проверка должна быть нашего сердца? Вообще правильно я делаю или неправильно?
Да. Вот, например, если надо посоветоваться. Вот, ситуация негативная, и чтобы открыть кому-то, да. Чтобы посоветоваться, чтобы тебе посоветовали, ты должен рассказать всю ситуацию, какова она есть. И ты открываешь, и в этой ситуации, получается, кто-то открываешь чью-то негативную сторону.
Это, я думаю, что это допустимо, просто здесь надо тоже очень мудро поступать. Ну да, просто надо мудро поступать. Да.
А можно говорить, не называя имен, допустим, ты хочешь человека спрашивать.
Все узнают.
Братья, давайте так, у нас не беседа, в принципе, о как бы этом вопросе, да? Может быть, отдельно
можно
там?
Можно провести.
Провести, да.
Можно пропост закончить.
А?
Пропост можно закончить.
Пропост на уста?
Начал пропост говорить.
Не, я просто пример привел, что мы в церкви наложили на недельный пост на уста. Пост заключался в том, что в течение недели нельзя было говорить ни одного плохого слова ни про какого другого человека.
Следующей
неделе, значит,
все
да. То есть, следующей неделе мы сказали, живите, как оживить, а вот эту неделю ни одного плохого слова, ни про одного человека. Я говорю, все понятно, она тянет руку, говорит, а если он заслужил? Значит, пост нельзя. А если это правда, тоже нельзя. Ну, в общем, так вопрос познавали, потом крик такой с конца зала. Так о чем же тогда говорить? Все эти вопросы очень трудные, очень трудные. Это надо каждому случаю индивидуально рассказывать. Очень. Например, допустим, он исповедовался в том, что тот наркоманин. И отец сказал родителям, ну и слава Богу, что сказал, понимаешь. Или он исповедовался в том, что он, например, там, допустим, ну есть разные грехи, вообще разные самые это. Ну ладно, братья, теперь возвращаемся к апостолу Павлу. Вот апостол Павел, он рассказал крайне неприятный негативный случай про Петра. Вообще крайне. Вот он сделал правильно или нет? Друзья, а в чем, почему он сделал правильно? То есть я считаю, что он сделал правильно, однозначно, я считаю, что он сделал правильно. То есть это было, это не подпадает под осуждение, которое я сейчас рассказывал. Почему он это сделал? Зачем он это сделал? Вот. Не, давайте по одному. Вот брат, вот еще там. Вот, вы говорите. Почему? В контексте, да как было понять? Что за контекст? Да, вот я.
Ну как, здесь получается, за что Павел их осуждает, что они отпали от истины и стали людей стоять.
Да, да.
И он здесь приводит пример, говорит, что Петр, он как бы...
Что-то неправильно поступок.
Не, неправильно поступок, но послужил соблазном для языка.
Хорошо, да. Похоже на... Да, да, пожалуйста. Но галатийцы-то об этом не знали, зачем им об этом говорить? Друзья, потому что у них были искушения такие же, вот правильно брат говорит, их учат и говорят им. А знаете, вот Петр так поступал. А знаете, вот это, то есть на них ссылаются. Друзья, какую мысль здесь подчеркивает Павел? Он говорит, смотрите, частное мнение не является мнением церкви, даже если это мнение апостола. То есть он говорит, я благовествование принес, что обрезываться не надо, что язычники и иудеи это все одно. Я это благовествование принес на проверку апостолов. Все апостолы, Иаков, он перечисляет, смотрите, он говорит, что и Петр, и Иаков, и Иоанн, он Петра называет или нет? Он говорит, и Петр, и Иаков, и Иоанн, почитаем столпами, они все одобрили меня. А потом Петр поступил по-другому. Но все люди, все могут ошибаться. Я его обличил. Друзья, он подчеркивает эту мысль, что частное мнение человека не является мнением церкви. Даже если это мнение очень важного человека.
Денис, можно кратко объяснить, куда девать то место, которое часто упоминает, что вы имеете помазание, которое учит вас всему, и вы...
Это при чем?
Ну, как бы, получается, как это помазание не научило Петра, ну, почему...
Нет, почему? Оно его научило. Оно его научило, и он это, вот то, что... То, чему научило помазание Петра, он его высказал в том, что он одобрил Павла. Когда Павел пришел в Иерусалим, и там был Петр, и его спросили мнение Петра, он же высказал за Павла, так же, да?
Не-не-не, ты
нашел... А когда он пришел в их язычникам, то помазание его тоже учило, но он просто не смог преодолеть страха перед... Написано, он из-за страха. Друзья, Бог-то все равно нас учит, как правильно поступать. Вот так, и так, и так. Но иногда бывают плотские желания, плотские чувства, они преодолевают вот это учение. И человек, ну, поступает неправильно. Петр в данном случае поступил неправильно из-за страха, написано конкретно. Друзья, но Павел подчеркивает эту мысль еще раз. Я пришел в Иерусалим, все одобрили. А вот Петр потом поступил неправильно, и это ничего не значит. Поэтому второй блок доказательств в послании Галатам, что истинное благовествование, которое я вам благовествовал, оно одобрено всей церковью. Это нет разделения в церкви, Оно и там, в Иерусалиме, так же мыслят, как я. Если в Иерусалиме внешнее выражение другое, если они до сих пор соблюдают закон, это не сильно важно. Главное, что саму суть благовествования они понимают правильно. Они меня одобряют. А Петр... Ну, поступил плохо, я его обличил. Вот. Третье, друзья. Истинное благовествование. Да.
Значит, церковь большой буквы, это имеется не по местному.
Да, что он говорит, я был вот в Антиохийской церкви, потом пошел в Иерусалимскую, и Антиохийская, и Иерусалимская. Вообще вся церковь нас одобрила. Вот это место называется. И третье, друзья, здесь написано, что истинное благовествование, оно базируется, или оно основано на Ветхом Завете. То есть, они говорят, вот эти учителя, лжеучителя, что вот Павел, он отвергает Ветхий Завет. Ветхий Завет он толкует неправильно, Ветхий Завет ему ничто не стоит, и поэтому вот мы Ветхий Завет толкуем правильно. Павел говорит, нет, я вам сейчас объясню, как правильно понимать Ветхий Завет. И он начинает это делать с 3 главы 17 стиха.